Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
По жалобе москвичей суд принял решение о ликвидации лагеря гражданских активистов на Чистых прудах. Как в Москве будет продолжен протест? Дмитрий Медведев передал Владимиру Путину предложение о структуре и составе нового правительства. Что это означает в России, эффективный кабинет министров? Сразу после инаугурации в качестве президента Франции Франсуа Олланд направился с визитом в Германию. Удастся ли Парижу и Берлину составить эффективный европейский тандем? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Басманный суд Москвы удовлетворил иск жителей Чистопрудного бульвара городским властям на их бездействие по отношению к активистам лагеря оппозиции. Властям было дано предписание ликвидировать лагерь. Оппозиционеры не могут обжаловать это решение, поскольку не являются ответчиками по данному иску. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Заявление о бездействии властей Центрального административного округа Москвы подали 26 жителей района Чистые пруды. Среди их претензий – шум и мусор от оппозиционного лагеря, а также вытоптанные газоны. Кроме того, жители боятся, что такое количество людей на бульваре ухудшит криминогенную ситуацию в районе. В Басманном суде присутствовали только трое из заявителей. В качестве ответчиков выступали представители префектуры Центрального административного округа Москвы, представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды города и сотрудники полиции. Ответчики свою вину признали. Представители департамента оценили ущерб, который нанес оппозиционный лагерь Чистопрудному бульвару, более чем в 20 миллионов рублей. Такая существенная сумма объясняется тем, что Чистые пруды относятся к памятникам садово-паркового искусства, объясняют представители департамента. Судья выслушала доказательства сторон и постановила удовлетворить заявление жителей. Сотрудникам ОВД было приписано немедленно пресечь случаи нарушения порядка, а представителям префектуры и департамента восстановить и благоустроить бульвар. Жители, обратившиеся в суд с заявлением, просят не усматривать в их прошении политическую подоплеку. Вот что сразу после оглашения решения суда сказала Елена Казавчинская.
Меня устраивает решение суда. Власти города обязали навести порядок, посадить зеленые насаждения обратно и переместить лагерь. Я надеюсь на то, что переместить лагерь в другое место. Мы не преследовали целью закрыть лагерь. Цель исключительно для того, чтобы мы могли гулять с детьми, для того, чтобы мы могли нормально жить. Потому что действительно дети пугаются. Грязи, которая там происходит. Шума, который не дает нам спокойно жить не только днем, но и ночью. Ни в коем случае я очень уважаю большое количество претензий, предъявляемых лагерными жителями, честное слово. Но, к сожалению, мусор, хамство и грязь, которые творятся вокруг, это неправильно.
Сразу после того, как стало известно решение Басманного суда, на Чистые пруды приехал депутат Государственной Думы Илья Пономарев.
Решение, конечно, не правовое, построенное на фальшивых показателях, которых организовал депутат Единой России Мосгордуме Кирилл Шитов, но это было абсолютно ожидаемое решение, и я считаю, что в этой ситуации не надо подставляться под полицию, а надо спокойно перейти на другое место. Слава богу, в Москве большое количество скверов.
Начальник полиции по Центральному административному округу Москвы Владимир Ледовских, который также присутствовал в суде, подчеркнул, что порядок на бульваре будет наведен в кратчайшие сроки. Он сообщил, что оппозиционерам разъяснят решение суда, а при неподчинении будут составлять соответствующие протоколы об административном нарушении. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В лагере на Чистопрудном бульваре прошло экстренное собрание в связи с постановлением о его ликвидации. Активисты, как сообщается, решили в случае разгона полиции лагеря найти другое место в пределах Садового кольца. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» лидер московской молодежной организации партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Он активный участник гражданских протестов в Москве, сейчас находится на Чистых прудах. Кирилл, какова ситуация вокруг вас? Добрый вечер.
Здравствуйте. Дело в том, что я вот буквально полчаса назад ушел из лагеря на некоторое время, но вот скоро появлюсь. Но, насколько я знаю, сейчас там ничего не происходит, людей никто не разгоняет, они спокойно слушают лекции, играют на гитаре. В общем, лагерь живет своей обычной жизнью. Но хотя после появления сообщения, точнее решения суда о том, что лагерь будут разгонять, действительно, значительная часть активистов, которые присутствовали в лагере, они засуетились, появились разговоры о том, куда нам надо уходить, мы дискутировали на эту тему. У кого-то было мнение о том, что необходимо оставаться и ждать, пока придет ОМОН, и уже после этого уходить. Кто-то начал собирать вещи и готовился уходить сразу после сообщения. Но вот сейчас ситуация устаканилась, люди никуда не уходят, сидят в лагере, и обстановка вполне дружелюбная.
А что вы собираетесь делать в том случае, если к вам придут на беседу представители властей или правоохранительных органов?
Ну, если придут на беседу, мы, безусловно, с ними побеседуем, подискутируем, послушаем их позицию, расскажем и аргументируем нашу позицию. Но вот если будут какие-то требования о том, чтобы покинуть площадь, мы, безусловно, ее покинем и не будем идти ни на какие провокации, не будем сталкиваться лбами друг с другом. Мы тихо, мирно уйдем на соседнюю площадь. Если сгонят оттуда, пойдем дальше и так по кругу. То есть наша задача не допустить никаких эксцессов.
То есть само по себе лагерное движение в любом случае будет продолжено, вы считаете?
Да, конечно. Это и есть наша задача, которую мы добиваемся вот уже на протяжении двух последних недель, и которая вполне успешно реализуется.
А, Кирилл, а вам понятно, что стоит все-таки за этой задачей? Какова задача следующая? Ведь смысл не только в лагере ради лагеря, ведь нужно что-то добиваться, решать какие-то политические задачи. Вам понятна повестка дня вот эта? Чем, собственно говоря, вы хотите заниматься посредством этого лагеря?
Если вы помните, то еще полгода назад на повестке дня стоял вопрос о мирном собрании граждан. Вот, собирались на Триумфальной, на других площадях, и людей просто разгоняли, не объясняя причину, людей сдерживали, и мы не могли собраться спокойно на площади, не имея даже в руках плакатов и лозунгов. Вот последние дни мы добивались этой задачи, мы ее реализовали фактически, пресловутую 31-ю статью Конституции. Теперь люди могут спокойно собираться, никого не трогают, без лозунгов, плакатов, их никто не разгоняет. Фактически нашу задачу мы уже выполнили. Теперь мы будем поэтапно переходить к следующей задаче. Мы обсуждаем это в лагере, у нас коллегиальное руководство, у нас нет единого лидера. В этом, наверное, и еще одно достижение этого лагеря, потому что люди научились работать самостоятельно, они самоорганизуются, они не ждут указаний сверху, не ждут указаний каких-то лидеров, они сами по себе приходят в лагерь и занимаются теми занятиями, теми делами, которыми они считают нужно заниматься. В этом уже тоже большой плюс. Ну а что будет дальше, посмотрим. Вот сейчас главная задача, чтобы мы остались на площади, чтобы нас не разгоняли и чтобы людей не задерживали.
Московский молодой политик Кирилл Гончаров. Спасибо, Кирилл. Участники оппозиционного движения пытаются заняться интеллектуальным осмыслением того, каковы конкретные задачи их протеста. Сегодня вечером перед гражданскими активистами с лекцией «Коммуникативное значение микросообществ в современной городской среде» в лагере выступает левый активист, издатель, участник проекта «Фаланстер» Борис Куприянов.
Надо как-то, чтобы начинался какой-то процесс мыслительный, а не просто гуляние. Есть несколько вопросов, с которыми надо сейчас пытаться разобраться, которые помогут всему обществу в будущем. Самое главное вопрос, что делать дальше, как дальше себя вести, чего мы должны добиваться де-факто, как мы должны жить дальше. Есть темы, которые меня очень волнуют. И одна из этих тем – это даже не самоорганизация общества, а взаимодействие общества внутри себя самой. Сложное взаимодействие между небольшими группами. Какое общество мы хотим строить? Мы часто говорим о гражданском обществе, все говорят о гражданском обществе, но мы путаем два понятия. Гражданское общество – это определенный способ построения, способ реализации конфликта между, скажем так, капиталом, да, и гражданами, выстраивание взаимодействий. Это средство, но никак не цель. Когда мы говорим, что наша цель – построить гражданское общество, мы сначала должны вырастить буржуазию, потом вырастить крупную буржуазию, потом поставить государство в зависимость от крупной буржуазии и так далее. Ясно, что построение гражданского общества – это мем, да, но ни в коем случае не может являться в данный момент целью. И вот что мы строим, что мы хотим, с этим я бы очень хотел разобраться. Я предлагаю подумать людям об этом, а не предлагаю свое готовое решение. Если бы у меня было такое готовое решение, я бы брал за это решение полную ответственность. Я бы, наверное, занялся каким-нибудь другим, более политическим действием. На самом деле, мне кажется, что сейчас важнее сформулировать наши задачи и цели. Что будет завтра, послезавтра, через месяц. И для этого нужно четко расставить точки над «и» и понять, чего мы добиваемся. Чтобы нынешний протест не превратился в радость самого процесса. Бессмысленное, но веселое действие.
Есть такая опасность, на ваш взгляд?
Я думаю, что она есть всегда. С одной стороны, это преимущество, с другой стороны, большая опасность. Почему в России сейчас не оранжевая революция? Я на этом настаиваю, и мне кажется, это очень важно. Потому что в России нет четких планов действия, нет альтернативной элиты, которая хочет занять определенные места в правительстве и государстве. С одной стороны, это великое преимущество, потому что мы хотим как-то все вместе развиваться. А с другой стороны, недостаток, потому что мы не знаем, что мы будем делать.
Вы говорите о том, что пришло время перейти от, собственно, гуляния к интеллектуальному процессу. Эта форма лагеря, постоянного лагеря гражданских активистов, чем она должна завершиться? Понятно же, что никакой Путин ни в какую отставку не уйдет и выборов никаких не объявит.
Слава богу, сразу сказали, что не я, потому что меня многие, может, в пропасть, моих коллег и друзей, за такое высказывание. На самом деле это очевидно. И очевидно, что если сейчас в людях проснулось политическое, проснулось гражданство, надо с этим что-то делать. Надо как-то становиться гражданами все больше и больше. Увлекать в эту работу, а эта работа, все больше и больше людей. Все больше и больше людей, которые сейчас еще не понимают, что они являются субъектами политики. И, по-моему, вот для этого поступка и решения – это очень важный и принципиальный момент. Мы находимся в какой-то точке бифуркации, в точке развилки, да, что будет дальше. Либо мы так будем дальше весело продолжать гулять, либо мы можем каким-то образом структурироваться, стать настоящими гражданами и чего-то предъявить. Для этого, по-моему, такая институциональная работа и полезна, и она необходима.
Левый активист, московский издатель Борис Куприянов сегодня выступает с лекцией на «Чистых прудах».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможен ли крутой антизападный вираж российской внешней политики? Об этом спорят белорусский политик Александр Лебедько, журналист-международник Борис Туманов и дипломат Федор Шилов-Ковидяев. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера по 2, 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 15 мая. Продолжим рассказ о российской внутриполитической хронике. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил сегодня президенту Владимиру Путину свои предложения о структуре и персональном составе нового российского правительства. В ближайшее время глава государства подпишет указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Свои предложения Дмитрий Медведев передал Владимиру Путину в ходе их рабочей встречи в Кремле перед началом саммита организации договора о коллективной безопасности и Содружества независимых государств. Российская пресса писала о том, что новый кабинет Дмитрия Медведева будет опираться на так называемое «открытое правительство», созданный в феврале 2012 года по инициативе экс-президента неформальный клуб чиновников и экспертов, призванный заниматься разработкой важных законопроектов. По информации агентства «Интерфакс», свои посты в новом правительстве сохранят вице-президент премьеры Игорь Шувалов и Владислав Сурков, а также Дмитрий Казак и Дмитрий Рогозин. Скорее всего, останутся также глава МИДа Сергей Лавров и Минфина Антон Силуанов. А вот Юрия Трутнева, Елены Скрынник, Татьяны Голиковой и Андрея Фурсенко в правительстве не будет. В новом кабинете Министерство спорта и туризма будет разделено на два ведомства, сообщает газета «Ведомости». Изменится и структура правительства. Появится агентство по кадрам и развитию госслужбы, а также специальное агентство, которое будет курировать проект «Электронное правительство». «Открытое правительство» было и остается не более чем пиар-проектом, считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Вокруг Дмитрия Анатольевича, по большому счету, собираются зубастые олигархи, которые будут реально осуществлять свою политику, во многом опираясь на стратегию 2020. А при этом будет дымовая завеса в виде открытого правительства, гигантского количества общественных советов, гигантского пиара по поводу транспарентности, прозрачности, открытости и так далее. Но реальные дела будут решаться именно этими олигархами, которые будут иметь всех необходимых для решения вопросов проводников правительства. У правительства Медведева в распоряжении не более полугода. К осени наступят очень тяжелые социально-экономические времена. Тарифы, непопулярные меры, попытка вернуть все те прибыли, которые были потеряны в период выборных кампаний, поскольку были заторможены цены и так далее, инфляция. И плюс международная экономическая ситуация, кризис нарастает.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сомневается как в эффективности будущего медведевского правительства, так и в его либеральной направленности.
Дмитрий Медведев хотел бы опираться не на либералов, а на очень эффективных технократов. Это принципиальная ошибка закрытых обществ. Тарифы в России, в общем, некуда поднимать. Они уже давно перешагнули экономически эффективную черту. А поднимают их только потому, тому, что у поднятия тарифов есть очень серьезные лоббисты с одной стороны, а с другой стороны отрасли так и продолжают оставаться нереформированными, неконкурентными. И будущее правительство, если оно не будет опираться на определенную, пусть не максимально, но на определенную устойчивую общественную поддержку, обречено действовать также неэффективно.
По информации источников газеты «Коммерсант», Владислав Сурков не только сохранит пост вице-премьера, но и возглавит аппарат правительства. Комментарий политолога Владимира Брутера.
Медведев продолжает считать Суркова незаменимым членом своей команды, и поэтому хотел бы, чтобы он находился рядом, взяв на себя все функции коммуникации, пиара и неэкономической идеологии. Медведев полагает, что без участия Суркова это на сегодняшний день невозможно, и заменить его некем.
Выступая перед депутатами Государственной Думы в качестве кандидата в премьеры, Дмитрий Медведев говорил о том, что курс нового правительства будет направлен на борьбу с инфляцией, бедностью и безработицей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Многие перестановки в руководстве России отражаются на структуре и составе правительства страны. Какова же оптимальная структура Совета министров? Как добиться эффективной работы правительства? Об этом я беседую с директором Центра экономической модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным.
Дело не в устройстве этого правительства, не в его структуре, а в том, способно ли решать оно различные задачи. Один хороший экономист давно уже сказал, в России нет экономических проблем, всем все ясно, что надо делать. Есть проблема политическая. Ни одно правительство за последнее время не готово решать эти задачи. Самый яркий пример – это ситуация с Алексеем Кудриным. Он нормально устроил Минфин, и Минфин решал серьезные проблемы российской экономики до тех пор, пока это позволяло сделать. Но когда Медведеву вздумалось резко увеличивать бюджетные расходы, стало ясно, что какая бы ни была структура правительства или Минфина в частности, невозможно решать серьезные экономические проблемы при такой неумеренности в расходах. И Кудрин ушел, так же и во всех остальных вопросах.
В России существует такая смешанная система формирования и функционирования правительства. Часть министров, насколько я понимаю, назначает президент, а часть из них назначает премьер-министр. Кто из них главный в данном случае? И оправдано ли вот этот двойной ключ управления, на ваш взгляд?
Такого рода система существует, по сути дела, еще с царских времен. Силовики, те, кто отвечают за международные дела, они находились и находятся непосредственно в ведении главы государства. В советское время была такая система. Премьер-министр, как бы он ни был влиятелен, допустим, Алексей Николаевич Косыгин, конечно, не оказывал воздействия на силовиков, на Андропова, на министра иностранных дел Громыко. А в кризисной ситуации спор между Громыко и Косыгиным решался лично главой партии государства Брежнева. Так что эта система вполне устоявшаяся. Думаю, она связана прежде всего с тем, что в России очень силен персонализм власти. Нету разделения властей. В свое время значительную роль играл генеральный секретарь ЦК КПСС. Сегодня такую роль играет президент. После того, как на президентский пост вернулся Путин, думаю, роль премьер-министра будет крайне незначительна даже в экономических вопросах, не говоря уже о силовиках и внешней политике.
То есть вы думаете, что Медведева ждет та же судьба, которая была уготована на посту премьер-министра России Зубкову или Фродкову?
Да, конечно, это типаж точно такой же. Он умудрился, даже будучи президентом, не сильно отличаться от Зубкова или Фродкова. Формально, конечно, он гораздо больше присутствовал в российской политике и был определенным символом модернизации до тех пор, пока общество не разочаровалось в этом. Но если посмотреть на реальные дела, на его влияние, то, конечно, отличие от Фродкова-Зубкова было очень незначительным. Путин обладает достаточно большой властью для того, чтобы не считаться ни с коллегами по команде, ни с парламентом, ни с обществом при подборе человека на пост премьер-министра или даже, как было в предыдущий президентский срок, на пост президента. Путин делает то, что считает необходимым почти без ограничителей, и, естественно, он подбирает людей слабых, зависимых, неспособных к самостоятельной политической деятельности. Он считает себя вождем, лидером, фюрером, как угодно это назовите. И все остальные по отношению к нему вторичны.
Каждая правительственная перестройка, она связана с оптимизацией централизации структуры. Сейчас вот говорят о том, что могут быть разделены в отдельные ведомства Министерства науки и образования, например. Такого рода реструктуризация способна ли решить серьезные задачи? Или это только делается по личным причинам, кому-то определить какую-то зону влияния, у кого-то ее отобрать?
По сути дела, здесь переставляют стулья, но сути, конечно, это не меняется. Здесь проблема в основном с тем, что надо наделить каких-то своих людей постами, при этом сохранить часть старых людей, которые работали при предыдущем руководителе. Какие-то серьезные инновации здесь невозможны. Сейчас уже подзабылось, что буквально сразу же после того, как Путин пришел к власти, одной из реформ, широко декларируемых, была реформа административная. Она провалилась так же, как все другие. В ходе этой административной реформы предполагалось действительно оптимизировать правительство. Тогда предполагалось, что будет только один вице-премьер, потому что вице-премьеры в российском правительстве – это не люди реально управляющие, а это скорее титулы в старом обществе для того, чтобы отличить человека, его могли сделать графом или герцогом, а у нас его делают вице-премьером. Это не увеличивает его власть, но это увеличивает его почет. Такого рода административная реформа, когда предполагалось все эти графства, герцогства ликвидировать и оставить определенный ограниченный набор министров, четко отвечающих за свою работу, полностью провалилась. Еще до того, как Медведев стал президентом, структура правительства вернулась к той практике, которая была в ельцинские времена, когда количество стульев зависело от текущей конъюнктуры. И вот эта практика так сохраняется без каких-то существенных изменений.
На протяжении 12 лет пребывания Путина у власти или в руководстве российского государства, можно ли сказать, что правительство стало эффективнее?
Даже наоборот, на мой взгляд, эффективность снижается. Если в первые годы осуществлялись какие-то реформы, в частности, была осуществлена довольно эффективная налоговая реформа. Через какое-то время Россия перешла к конвертируемости рубля. Сегодня разговор о какой-то практической деятельности превращается просто в насмешку. Путин в одной из своих предвыборных статей поставил перед собой задачу перевести Россию со 120-го места по инвестиционному климату на 20-е. Знаете, эта история, по-моему, даже активно уже не обсуждается в российской прессе, хотя если бы кто-то надеялся на то, что Путин что-то сделает в этом роде, это была бы просто ключевая тема. Но все понимают, что это просто болтовня, что никто этим не собирается заниматься. Как бы ни садились члены правительства, они ничего не изменят в инвестиционном климате, который зависит не от рассадки членов правительства, а от тех наездов на частную собственность, которые практикуются вне зависимости от правительства современной России.
О проблемах правительства России говорил директор Центра экономической модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 15 мая, вот главные темы второй половины этого часа, сразу после инаугурации в качестве президента Франции Франсуа Олланд с приключениями направился с визитом в Германию. Суд в Туапсе начал рассмотрение дела краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко. В Грузии обсуждают политические перспективы противника нынешнего президента Бедзины Иванишвили. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в оппозиционном лагере на Чистопрудном бульваре на данный момент, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», находится до 400 человек. Обстановка спокойная. Информация о том, что к Чистым прудам для разгона активистов направлены усиленные наряды полиции, не подтверждается. Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. С иском в суд обратились местные жители, которым якобы мешают активисты. Госдума приняла большинством голосов, инициированное фракцией «Единая Россия» заявление о событиях 6 мая 2012 года в Москве. Тогда в результате столкновения участников акции протеста «Марш миллионов с полицией» были задержаны около 400 человек. В результате частичного обрушения здания торгового центра «Мичуринский» на западе Москвы пострадал один человек. Таковы последние данные столичного управления МЧС. Спасатели разбирают завалами, под которыми еще могут находиться люди. Премьер-министр премьер-министр России Дмитрий Медведев представил сегодня президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. Фамилии кандидатов на министерские посты пока не называются. Президент Греции Карлос Папулиас назначил на среду встречу со всеми лидерами политических партий для обсуждения состава временного правительства, которое будет решать текущие задачи исполнительной власти до повторных парламентских выборов в следующем месяце. В Париже сегодня прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. После инаугурации Олланд отправился в свой первый официальный зарубежный визит в качестве главы государства. Сегодня он прибывает в Германию. В Киеве Высший специализированный суд Украины отложил до 26 июня рассмотрение кассации на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Париже прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. Из Парижа корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова.
Проливной дождь стал первым испытанием седьмого президента Пятой Республики Франсуа Олланда. Еще утром, когда Николя Саркози с супругой встречали на пороге Елисейского дворца его новых обитателей, Франсуа Олланда и его спутницу Валери Триервиллер, в Париже сияло солнце. Но когда через несколько часов, после торжественной церемонии вступления в должность, в соответствии с протоколом, Франсуа Олланд вышел из Елисейского дворца, сел в автомобиль и направился к Елисейским полям, небо затянулось и полил дождь. Стоя в гибридном автомобиле Citroën DS5 с открытым верхом, новый президент проехал по Елисейским полям, приветствуя собравшихся вдоль самой знаменитой парижской улицы французов. Буквально за какие-то несколько минут костюм нового президента был весь мокрый. По лицу стекали капли дождя, а стекла очков затуманились. У триумфальной арки на площади Звезды Франсуа Олланд зажег вечный огонь и возложил венок к могиле неизвестного солдата. После этого он подошел к собравшейся на площади за заграждениями толпе. Российским слушателям было бы особенно интересно наблюдать за этими мокнущими под дождем сотнями французов, которые пришли приветствовать нового президента своей страны. Ведь еще неделю назад, во время инаугурации их собственного президента, Владимира Путина, президентский кортеж проезжал по совершенно пустым московским улицам. Сразу же после вступления в должность в Елисейском дворце, сегодня утром Франсуа Олланд произнес свою первую речь в качестве президента Французской Республики. И в очередной раз он дал понять, что он будет не таким президентом, как его предшественник Николя Саркози.
Как президент Французской Республики я обязуюсь взять на себя всю ответственность, все исключительные полномочия, которыми буду наделен на этом высочайшем посту. Я буду определять приоритеты государственной политики, но я не буду решать все за всех и во всех сферах.
Последняя фраза – это намек на гиперактивного президента Николя Саркози, которого французы критиковали на протяжении всего его президентства за желание решать все самому, оставляя в тени своих министров. Сегодня Франсуа Олланд объявит имя нового премьер-министра. Скорее всего, им станет Жан-Марк Эро, глава фракции социалистов в Национальной ассамблее. В свой первый день президентства Франсуа Олланд решил отдать дань памяти двум личностям – министру просвещения конца XIX века Жюлю Ферри, отцу светского бесплатного всеобщего начального образования во Франции, и лауреату Нобелевских премий по физике и по химии, ученый польского происхождения Марии Складовской-Кюри. Президент-социалист хочет подчеркнуть, что образование и права женщин – приоритет его политики. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Покончив с торжественными церемониями, Франсуа Олланд отправился со своим первым зарубежным визитом в Германию, в соседнюю столицу соседнего государства и важного партнера Франции. Однако в президентский самолет попала молния, и президент Франции вынужден был вернуться в аэропорт Парижа, чтобы сменить лайнер. Очевидно, первой темой его беседы с Ангелой Меркель, канцлером Германии, будет теперь не политика, а погода, поскольку Франсуа Олланд вернулся, полетел уже в Берлин. О перспективах франко-германского диалога я беседую с корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером.
Этот визит рассматривается только как ознакомительный, и представитель канцлера уже заявил, что никаких результатов из этого визита ожидать не следует. Но, тем не менее, многие комментаторы в этом сомневаются, потому что уж больно щекотливая ситуация у Меркель. Она, как считают многие, упустила возможность и сделала ошибку, что не приняла Олланда до его избрания. Такой визит запрашивался, она отказалась. Поэтому вроде бы сейчас получается ознакомительный. Но времени на ознакомление это нету, а разговаривать с ним всерьез следует, потому что за ним, помимо его аргументов, что Меркель не должна одна управлять Европой, и требования, чтобы европейский фискальный бюджетный пакт был дополнен программами по росту экономики и по созданию рабочих мест, причем он предрекает, что это не будет программа прямых бюджетных инвестиций в эти сферы, что он предложит что-то для улучшения конъюнктуры в Европе. Значит, не рассматривать это она не сможет. Такой разговор будет сегодня, безусловно, начат, так считают все эксперты. И более того, она уже и не отрицает такой возможности. Она только единственное, чего она не хочет, и категорически лично это не будет делать, пересматривать уже подписанный бюджетный пакт как таковой.
Ангела Меркель заявила об этом сразу после избрания Франсуа Олландом, президентом Франции. Меркель ставит в вину сейчас тесный личный альянс с бывшим президентом Франции Николя Саркози или считают, что ее позиция в отношении европейских проблем, решение европейских проблем была верная и основа была национальных интересов и Германии, и общих интересов Европы?
Ну, большинство комментаторов, в особенности со стороны оппозиции, со стороны социал-демократов, ставят ей это в вину и считают, что традиционно Германия и Франция после войны приговорены к дружбе. И какими бы различными ни были бы главы государств, мы знаем уже из истории, что находили замечательный общий язык Хельмут Шмидт с Валери Жискар д'Эстеном, Хельмут Коль с Миттераном, Шрёдер с социал-демократ Шираком. И как бы этот альянс, который был у Меркель с Саркози, он, кстати, тоже начинался с трений, но его обвиняют в том, что это все-таки был такой картельный договор для властвования над Европой. И многие критики Меркель в Германии тоже считают, что это было неверно, и в конце концов пришло даже к профанации своего рода, потому что уже то, что это стали называть Меркози, в Германии тоже никому не нравится. Все считают, что сегодняшняя встреча – это начало переговоров, которые обязательно приведут к компромиссу.
Что говорят комментаторы, основываясь на своей политической интуиции? Возможно ли решение, хотя бы ситуационное, тех совместных проблем, которые стоят перед Францией и Германией? Возможно ли эффективная работа этого тандема в составе Франсуа Олланда и Ангела Меркель?
Большинство комментаторов, в том числе и оппозиции, социал-демократов, они считают, что все равно здесь будет достигнут компромисс. Многие отмечают, кстати, такую вещь, что уже названный Олландом человек на пост премьер-министра Франции Жан-Марк Эро, он является, во-первых, все-таки более консервативным внутри партии. Многие отмечают важную ту же вещь, что человек с немецким языком. Он многие годы в молодости работал учителем немецкого языка, учился в Германии. Это тоже считается как некоторый признак того, что и Франция приговорена к тому, и Олланд приговорен к тому, чтобы достичь ясных договоренностей и сотрудничества с Ангелой Меркель.
Юрий, Ангела Меркель находится и в непростой внутриполитической ситуации. Ее партия проигрывает выборы в парламенты местных земель. Рассчитывают ли в ХДС, что успешное решение франко-германских проблем может помочь каким-то образом сбалансировать, что ли, неудачи на внутриполитической арене? Это возможно?
В объединении ХДС-ХСС единства нет. И мы сегодня видели очень жесткую критику со стороны лидера ХСС Зейхофера по поводу последних выборов. Действительно, партия Ангелы Меркель проигрывает выборы уже восьмые подряд. По крайней мере, восьмые подряд выборы не становятся их представителем, руководителем земельного правительства. Поэтому считается, что и у Франсуа Олланда есть возможности сдвинуть Меркель в сторону социал-демократии, и его аргументацию многие даже предрекают, говоря, что он должен оперировать не только тем, что у него внутриполитические неудачи, но и тем, что политика экономии строгой, она не поддерживается избирателями во многих странах. Последние выборы и в Голландии, и в Румынии, ну, понятно, и в Греции, и в самой Франции говорят об этом, и что эта политика ведет все равно в тупик, потому что, как говорил уже сам Франсуа Олланд, после воздействия такой политики никто ни у кого ничего не хочет покупать. Поэтому считается, что эта аргументация будет Ангелой Меркель услышана. Повлияет ли она на улучшение ее внутригерманской ситуации, точнее ее партии, сказать на самом деле довольно трудно, потому что тенденции здесь более глубокие. Сама же Ангела Меркель остается очень популярным политиком, и если сегодня бы голосовали в Германии, то наиболее вероятной была бы большая коалиция, а не коалиция социал-демократов и зеленых, а именно большая, то есть партия Меркель и партия социал-демократов, причем с перевесом все равно партии Меркель на федеральном уровне, и она продолжила бы работу канцлера. Так что у нее позиции крепкие, но, видимо, сдвиг ее в сторону социал-демократии, наверное, неизбежен. Скорее всего, он принесет ей и дополнительные очки, видимо, внутри страны.
Дружба политическая – это несуществующее понятие, однако некоторую долю личной симпатии, личной привязанности, если хотите, иногда позволяет решить какие-то дополнительные проблемы. Очевидно, что политический союз Ангелы Меркель и Николая Саркози отчасти хотя бы был основан и на том, что эти лидеры, эти политики, по крайней мере, не питали друг другу личной неприязни. Это как могут сложиться отношения Ангелы Меркель с месье Нормаль, новым президентом Франции?
Упрекают Ангелу Меркель, что она слишком не нейтрально вела себя накануне выборов президента Франции. И то, что она не приняла Оланда, это, конечно, было жестом за гранью. Так никто до нее не поступал. Все принимали альтернативных кандидатов. И эта демонстрация, что она прямо-таки поддерживала, она же готова была ехать во Францию, участвовать в предвыборном митинге с Саркози. За это ее, конечно, очень резко критикуют. Но считается, что Франсуа Оланд эти уколы по самолюбию довольно быстро преодолеет, рассчитывают многие на то, что это преодоление произойдет сегодня, к концу ужина после переговоров. А дальше начнется нормальная работа, начиная с создания в 50-м году прошлого века Европейского объединения угля и стали, которое объединило впервые Францию и побежденную Германию. Фундаментальное решение, приведшее к тому, что образовался Евросоюз. И как это и было придумано, что это гарантия того, что никогда война между Францией и Германией быть не может. Франция и Германия – это все-таки основа Евросоюза, и обе стороны, правительства обеих стран, безусловно, это понимают и к согласию, как считают большинство комментаторов, несомненно, придут. А что касается личной дружбы, Саркози у Меркель поначалу были очень непростые личностные отношения. Тем не менее, видите, сложилась, как немцы говорят, химия. Но она сложилась интересно все-таки в том направлении, что Меркель слегка подмяла под себя Саркози, чего, наверное, Франсуа Оланд не позволит.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Алфавит инакомыслия. Публицистка Фрида Вигдорова записала ход процесса над Иосифом Бродским, расставила смысловые акценты. И получился шедевр, потому что осужденный был гений, потому что стенограмма была истинной литературой. Алфавит инакомыслия. Фрида Вигдорова. Первый раз в эфире в 23 часа, повторы в 6 утра и 2 часа дня в среду. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 15 мая. Суд в Туапсе продолжит слушание по делу краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко 22 мая. Сегодня суд рассмотрел 3 из 14 ходатайств защиты. Экологов обвиняют в порче забора на берегу Черного моря вокруг предполагаемой дачи губернатора Красноярского края Александра Ткачева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сторонники Сурена Газаряна и Евгения Витишко проводят одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование экологов. Накануне суда приехавшая из Москвы лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова пикетировала здание Краснодарской администрации, за что ее задержала полиция. Позднее Чирикову отпустили. Во вторник она и другие защитники природы приехали к Туапсинскому городскому суду, где не обошлось без провокаций. Об этом рассказал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Администрация Туапсинского района очень нервно к этому всему относится. Сотрудник администрации по фамилии Бутов проколол на виду всех, на виду милиции шины в одной из машин. Наши активисты пытались его догнать, он скрывался, потом сел в машину, на которой с пропуском администрации 16-го края написано, и уехал. То есть милиция ничего не сделала. При этом был сбит один наш активист, Игорь Харченко, его доставили в больницу. Вот все в том же духе.
А что господин Бутов хотел этим сказать?
Ну, это вообще традиция Туапсинской администрации прокалывать шины нашим активистам. Когда был митинг в прошлом году, и машина, на которой доставили аппаратуру для митинга из Краснодара, тоже проткнуты шины, все 4 колеса, тоже это дело рук администрации.
Как вы считаете, будет ли суд над Суреном Газаряном честным и беспристрастным?
Нет, не будет. Туапсинские суды по определению не могут быть честным и беспристрастным, потому что все буквально судьи находятся под контролем и выполняют то, что им скажут, а не то, что должно быть делаться по закону. Это уже масса примеров, когда наших активистов заслуживали на ровном месте.
Что вы можете сказать об экологической политике властей Краснодарского края?
Ну, политики как таковой нет. Есть политика уничтожения уникальных природных комплексов, захвата ценных территорий, строительства объектов. Все сказать, в голове у администрации одно лишь волшебное слово «инвестиции». Масса экологически опасных проектов на территории края реализуется, и край из некогда благодатной зоны превращается все больше в промышленную зону.
Сурена Газаряна и Евгения Витишко обвиняют в причинении значительного повреждения имуществу из хулиганских побуждений. Им грозит до 5 лет лишения свободы. В ноябре прошлого года защитники природы в рамках экологической инспекции в Туапсинском районе демонтировали одну из секций забора вокруг базы отдыха ЗАО «Агрокомплекс». Они утверждают, что за вывеской ЗАО скрывается очередная резиденция губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Ограждение этой территории, принадлежащие государственному лесному фонду, по мнению экологов, незаконно. При строительстве губернаторской дачи были вырублены десятки краснокнижных деревьев. О первом дне судебного заседания над Суреном Газаряном «Радио Свобода» рассказала его адвокат Виолетта Волкова.
На сегодняшнем заседании нами было заявлено 14 ходатайств. Из них 3 рассмотрено. Рассмотрение 11 ходатайств отложено на 22 мая. Мы, естественно, попросили возвратить дело в прокуратуру. Дело все в том, что по делу обнаружился служебный подлог. Изначально постановление о возбуждении уголовного дела, с которым мы знакомились при окончании предварительного следствия, оно было другим. Впоследствии материалы уголовного дела были расшифрованы следователем, и это постановление о возбуждении уголовного дела было заменено на другой вариант. В принципе, вроде бы ничего такого особенного не случилось, потому что та же самая статья. Но однако же ссылается оно на другие КСП. Это документы, которые подаются заявителям, которому причинен ущерб, который впоследствии становится потерпевшим. И ссылается оно на КСП вот этих других дат. То есть получается, что у нас сейчас заявление, фактически уголовное дело возбуждено по иному заявлению, чем было ранее.
Вот что думает о начале судебного заседания и его перспективах сам Сурен Газарян.
Судья держится нейтрально, благодаря тому, что тут приехало довольно много людей нас поддерживать. Они как бы очень все настороженно к этому относятся.
О вашем деле много пишут в интернете. Вас поддержать приехали ваши коллеги, сторонники из Москвы. А вот как в Краснодарском крае относятся к делу против Сурена Газаряна и Евгения Витишко?
В основном люди наши приехали. Тут как бы к нам приехало только 3 человека из Москвы, а остальные тут много людей. Это все наши активисты, наши друзья. Если не поддерживали, мы бы не могли здесь больше оставаться.
А как местная пресса освещает вот это дело?
На югах вчера был, вроде бы, тут Юга.ру есть, там был вчера репортаж о задержании Чириковой. Но вообще из местной прессы здесь никого нет. Это, видимо, им запрещено делать.
Почему родилось это уголовное преследование против вас и Евгения Витишко?
Потому что если они, власти боятся, что если люди будут действовать так, как мы, то они лишатся вот этих своих заборов, которых от народа отгораживают, за которыми они чувствуют себя в безопасности.
В марте этого года Газарян и его адвокат Виктор Дутлов были задержаны местными чоповцами. Сурена Газаряна избили, отобрали у него личные вещи и приговорили к 10 суткам административного ареста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных комментариях и репортажах в средствах массовой информации. Грузинская пресса активно обсуждает политические перспективы противника президента Михаила Саакашвили, бизнесмена Бедзина Иванишвили. Минувшие дни он объявил о полной продаже всех своих деловых активов в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Информация о том, что миллиардер Бедзина Иванишвили продал большую часть своих российских активов, не стала неожиданной для журналистов и экспертного сообщества Грузии. Иванишвили сообщил о планах выставить на продажу все свое имущество на территории России еще в октябре, в первом же заявлении о переходе в оппозицию президенту Саакашвили. Политик аргументировал это стремлением отмести любые обвинения в управляемости из Кремля и пророссийской ориентации. Сразу после того, как грузинские телекомпании сообщили о продаже банка «Российский кредит», аптечной сети «Доктор Столетов» и агропромышленной корпорации «Стойлинская Нива», Бедзина Иванишвили решил лично прокомментировать новость. Интересно, что теперь запоют проправительственные телеканалы, все время вещающие о моих связях с Кремлем. Тем не менее, информационное агентство «Иверони» цитирует одного из лидеров коалиции за европейскую Грузию Левана Чолохашвили, который заявил, что перечисленные активы, цитата, «всего лишь верхушка айсберга. Мы не знаем, чем реально владеет господин Иванишвили». По его мнению, войти в узкий круг приближенных к Кремлю очень трудно, но еще труднее оттуда выйти. Это тоже была цитата из заявления Левана Чолохашвили. Телекомпания «Медиа» сообщила, что Бедзина Иванишвили владеет 1% акций «Газпрома». Правда, сам миллиардер эту информацию пока не подтверждает. Примечательно, что руководитель его пресс-службы Майя Панджикидзе вообще отказалась комментировать решение лидера коалиции «Грузинская мечта» по продаже активов. Политолог Георгий Хухашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что даже если Иванишвили владеет акциями «Газпрома» и не намерен от них отказываться, это не значит, что он нарушил обещание продать все в России.
К примеру, в США любой гражданин является акционером той или иной системы. Это форма вложения своего капитала, а не форма бизнеса. То есть, если я владею активами любой компании, в том числе, возможно, и «Газпрома», которая является международной компанией, да, любой человек может утром купить, вечером продать. То есть это не означает то, что ты являешься дольщиком компании. На самом деле никакого отношения владение акцией к экономической деятельности, к бизнес-активности, конечно же, не имеет. Ну, тем более к управлению. Что касается продажи активов, ну, об этом много раз он сам говорил. Он вступил в грузинскую политику, исходя из того, что он свою жизнь на этом этапе, во всяком случае, решил посвятить этому делу, освобождается от какой-то бизнес-активности. Это тоже логично, я думаю.
Газета «Резонанс» обращает внимание, что одним из покупателей банка «Российский кредит» стал бывший руководитель советского комсомола Борис Пастухов, который в 1993 году в ранге специального представителя президента России выполнял роль посредника на грузино-абхазских переговорах. В Тбилиси роль Бориса Пастухова оценивают очень негативно. Соответственно, то, что одним из покупателей банка Иванишвили стал главный автор печально памятного соглашения о прекращении огня от 27 июля 1993 года, после чего, как уверены в Тбилиси, Грузия и потеряла Абхазию, активно комментировалось на грузинских интернет-сайтах. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Граждане Украины, прежде всего футбольные болельщики, имеют возможность лично увидеть и даже прикоснуться к Кубку Анри Делоне, первого генерального секретаря УЕФА. Главная награда чемпионата Европы по футболу, который откроется в Польше и на Украине менее чем через месяц, продолжает тур по украинским городам. Торжественные мероприятия не обходятся без некоторых неожиданностей. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Главный трофей чемпионата из Ивано-Франковска накануне привезли в Харьков. Затем кубок ждут футбольные фанаты в Донецке, Днепропетровске, Львове и Одессе. Свою же первую остановку он сделал в конце прошлой недели в Киеве, где состоятся 5 матчей Евро-2012, включая финал. Трехдневное пребывание в украинской столице чаши весом 8 килограммов и высотой 60 сантиметров не обошлось без скандалов. Трофей, выставленный на всеобщее обозрение на Майдане Незалежности, пытались похитить двое мужчин. Одна из активисток Фемен сбросила его с пьедестала, заявив, что таким образом она протестует против секс-туризма в дни чемпионата. Кубок из-за этого инцидента не пострадал, а феминистку доставили в отделение милиции и за хулиганство выписали штраф в размере 119 гривен, примерно 15 долларов. Впрочем, главные скандалы вокруг Евро-2012 связаны не с протестами Фемен, а с политическим бойкотом матчей на Украине со стороны европейских лидеров, осудивших недавнее событие вокруг заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко. Пока же в авральном порядке завершаются приготовления к футбольному первенству. Накануне в вагонах столичного метрополитена станции начали объявлять не только на украинском, но и на английском языке. Чтобы избежать пробок, столичные власти обратились с просьбой к правительству сделать рабочие дни, на которые выпадают матчи, выходными. Эту инициативу поддержали и во Львове, а в Донецке решили сократить рабочее время в дни проведения турнира до 14:00.
Из Киева корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко. Главную футбольную арену чемпионата, стадион «Олимпийский» в Киеве в принудительном порядке опробовали школьники. В конце минувшей недели учащиеся школ по строгой разнарядке городского руководства отправились на футбол. О том, как Украина готовится к чемпионату Европы, рассказывает главный редактор украинского еженедельника «Футбол» Артем Франков.
В Киеве состоялся финал школьного национального кубка по футболу, в котором приняло участие 10 тысяч школьных команд.
команды. И в финале команда Сум по пенальти только обыграла команду Тернополя. Причем все было очень по-взрослому. Там такие зарубы были на стадии плей-офф. Сначала были городские соревнования, потом областные, потом плей-офф всей страны. И в итоге сошлись лучшие команды Восточной и Западной конференции. 46 тысяч зрителей собралось. На стадионы уже прошли все проверки. Проверка входа-выхода в последние. Какие-то там отработки, но это уже не со школьниками, а с участием спецназа. Я вот совсем недавно так в аудиорежиме слушал, как готовится харьковский спецназ на случай каких-то беспорядков. По-моему, идет нормальная работа, и, честно говоря, никаких скандалов, кроме политического толка, кроме постоянных обвинений, там, кто чего спер и кто где превысил положенную смету расходов, ну, в общем-то, нет. 27 мая по Украине наконец-то должны пойти так называемые интерсити-экспрессы, то есть поезда европейского стандарта. К сожалению, я пока вижу, что мы не выполняем ранее обещанного. То есть они будут передвигаться по Украине медленнее. Ну и кроме того, президент Украины Виктор Янукович торжественно открыл новый донецкий терминал. То есть можно сказать, что уже аэропорты страны открыты и готовы. Ну, вы знаете, везде у нас еще домазывают, доделывают. Чтобы у нас все делали не в последнюю ночь, это невозможно. У нас очень любят проводить параллели между Евро-2008 и 2012. Это абсолютно неправильно. Потому что Австрия и Швейцария подошли к соревнованию континентальному с абсолютно готовой инфраструктурой. Ну, там только стадионы нужно было чуть-чуть привести в порядок. Скорее, наша аналогия – это Португалия, 2004 год, где португальцы тоже с огромным превышением затрат в последний момент под ультиматумы УЕФА заканчивали приготовление.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 мая работал корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко, был украинский спортивный журналист Артем Франков. Украина продолжает готовиться к чемпионату Европы по футболу. Вот так обстояли дела во вторник, 15 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Инна Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открытая авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент сообщил мне, что, к сожалению, на данный момент...
К лагерю в Саговском лесу подъехали примерно 15 сотрудников полиции...
В центре Барнаула собрались несколько десятков молодых людей.
Белыми церемонии передачи президентской власти во Франции подчиняется строго.
Мы знаем, когда начнутся первые задержания. У нас уже есть конкретные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.